2. Конец игры. «Иногда вы будете приходить в отчаяние, Маркус. Это нормально. Я вам говорил, что писать — это как боксировать, но это еще и как бегать. Потому-то я вас все время и гоню на улицу. Если у вас хватает душевных сил выдерживать долгие пробежки под дождем и в холод, если у вас хватает сил идти до конца, выкладываться по полной, во всю мочь, всем сердцем и достигать цели, тогда вы сможете писать. Никогда не позволяйте усталости и страху одолеть вас. Наоборот, пользуйтесь ими, чтобы двигаться вперед». В то же утро, совершенно оглушенный тем, что сообщил мне Гехалвуд, я вылетел в Манчестер. Приземлился в час дня и уже в половине второго был в главном управлении полиции штата. Гехалвуд вышел на проходную меня встретить. «Роберт Куин?» — воскликнул я, увидев его, словно все еще не мог поверить. «Так это Роберт Куин поджег дом, и он же оставлял мне записки?» «Да, писатель, отпечатки пальцев на канистре с бензином были его». «Но зачем?» «Если б я знал, он рта не раскрыл, отказывается говорить». Гехалвуд отвел меня к себе в кабинет и угостил кофе. По его словам, уголовная полиция с самого раннего утра обыскала дом Куинов. «И что нашли?» — спросил я. «Ничего», — отозвался Гехалвуд. «Вообще ничего». «А его жена что говорит?» «Вот с ней странно. Мы прибыли в половине восьмого, но ее невозможно было добудиться. Спала как сурок, даже не заметила, что мужа нет».
«Он ее усыпляет».
«Как так усыпляет?» «Роберт Куин дает жене снотворное, когда хочет, чтобы его оставили в покое. Скорее всего, так было и этой ночью, чтобы она ничего не заподозрила». «Но что она могла заподозрить? Куда он отправился среди ночи и почему был весь в грязи? Что-то закапывал?» «Вот это-то и загадка. Без его признания мне особо нечего ему припаять».
«Но есть же канистра из-под бензина».
«Его адвокат уже заявляет, что Роберт подобрал ее на пляже и что он там часто гуляет. Увидел, что на земле валяется канистра, подобрал и забросил в кусты, чтобы не мозолило глаза другим гуляющим. Нам нужно побольше доказательств, иначе адвокат нас обыграет на раз».
«А кто у него адвокат?»
«Ха-ха, вы не поверите. Ну, скажите уж». «Бенджамин Рот». Я вздохнул.
«Так что, вы думаете, это Роберт Куин убил Нолу Келлерган?»
«Не исключено, скажем так.
Дайте мне с ним поговорить.
И речи быть не может».
В этот момент в кабинет без стука вошел какой-то человек, и Гехалвуд тут же вытянулся по стойке смирно. Это был Лансдейн, шеф полиции штата. Вид у него был недовольный.
«Я все утро убил на разговоры с губернатором, журналистами и этим чертовым адвокатом, Ротом».
«С журналистами? По поводу чего?»
«По поводу того типа, что вы сегодня ночью задержали».
«Да, шеф, думаю, у нас появился важный след».
Шеф дружески положил руку на плечо Гехалвуду.
«Перри, пора заканчивать».
«То есть как?»
«Это какая-то бесконечная история. Серьезно, Перри, вы меняете обвиняемых как перчатки. Рот обещает поднять скандал. Губернатор хочет, чтобы все это прекратилось. Пора закрывать дело».
«Но, шеф, у нас новые данные. Смерть матери Нолы, задержан Роберт Куин. Мы вот-вот что-то найдем».
«Сперва Квеберт, потом Калиб, теперь отец, или этот Куин, или Стерн, или сам Господь Бог. Что у нас есть против отца? Ничего. Против Стерна? Ничего. Против Роберта Куина? Опять ничего.
Есть же эта чертова канистра».
«Рот говорит, что легко убедить судью в невиновности Куина. Вы хотите предъявить ему обвинение?»
«Разумеется».
«Вы проиграете, Перри. В очередной раз проиграете. Вы отличный коп, Перри. Наверное, лучший, но иногда надо уметь отступить».
«Но, шеф, не ломайте себе карьеру, Перри. Я не стану забирать у вас дело прямо сейчас. Не хочу оскорблять вас. Даю вам 24 часа по дружбе. Завтра в 5 вечера вы явитесь ко мне в кабинет и официально заявите, что закрываете дело Келлерган. У вас есть сутки.
Вы скажете коллегам, что предпочитаете отступиться, дабы сохранить лицо. А потом берите семью и поезжайте куда-нибудь на уикенд. Отдохните. Вы это заслужили. Шеф, я... Надо уметь отступать, Перри. До завтра.
Лансдейн вышел из кабинета, и Гехловуд рухнул в кресло. И тут, в довершение всего, мне на мобильный позвонил Рой Барнаски.
«Привет, Гольдман!» — жизнерадостно заявил он. «Неделя истекает завтра, как вам известно».
«Какая неделя, Рой?»
«Неделя! Я вам дал неделю, прежде чем мы представим прессе последние события вокруг Нолы Келлерган. Вы не забыли? Кажется, вы ничего нового не выяснили».
«Послушайте, Рой, мы напали на след. Может быть, лучше отложить вашу пресс-конференцию?»
«О-ля-ля! Следы, следы! Вечно у вас следы, Гольдман! Просто цирк какой-то! Ладно, хватит, пора кончать. Я созвал прессу на завтра, на 5 вечера. Очень рассчитываю на ваше присутствие».
«Не могу. Я в Нью-Хэмпшире».
«Что? Гольдман, вы гвоздь программы, вы мне нужны».
«Простите, Рой». Я нажал на отбой.
«Это кто?» — спросил Гехловуд.
«Барнаски, мой издатель. Хочет завтра в конце дня собрать прессу для большого слива. Расскажет про болезнь Нолы и про то, как гениальна моя книга, потому что в ней отразилось раздвоение личности у 15-летней девочки».
«Ясно. В общем, завтра под конец дня мы, похоже, официально все просрем».
У Гехловуда оставались последние сутки, и он не собирался сидеть сложа руки. Он предложил съездить в «Аврору» и допросить Тамару и Дженни, выяснить побольше о Роберте. По дороге он позвонил Трэвису и предупредил о нашем приезде. Мы нашли его перед домом Куинов. Он был в полном смятении.
«Так на канистре в самом деле отпечатки Роберта?» — спросил он.
«Да», — ответил Гехловуд.
«Черт, поверить не могу. Но зачем он это сделал?»
«Не знаю».
«Думаете, он замешан в убийстве Нолы?»
«Сейчас уже ничего нельзя исключать. Как там Дженни и Тамара?»
«Плохо, очень плохо. Они в шоке, и я тоже. Это кошмар, просто кошмар».
Он с убитым видом уселся на капот своей машины.
«В чем дело?»
— спросил Гехловуд, почувствовав неладное.
«Сержант, я с утра все время об этом думаю. Мне столько всего вспомнилось из-за этой истории».
«И что вам вспомнилось?»
«Роберт Куин очень интересовался расследованием. Я в то время часто виделся с Дженни, по воскресеньям ходил к Куинам обедать. Он все время говорил со мной о расследовании».
«Я думал, это его жена только о нем и говорила».
«За столом, да, но стоило мне прийти, как отец угощал меня пивом на террасе и без конца расспрашивал. Кого мы подозреваем? Напали ли на след? А после обеда шел меня провожать до машины, и мы опять разговаривали. Я просто не знал, как от него отделаться».
«Вы хотите сказать, что...»
«Я ничего не хочу сказать, но...»
«Ну что?»
Он порылся в кармане пиджака и вытащил фотографию.
«Вот что я нашел сегодня утром в семейном альбоме. Дженни хранит его у нас дома».
На фото Роберт Куин стоял рядом с черным «Шевроле Монте-Карло» перед входом в Кларкс. На обороте была надпись «Аврора, август 75-го года».
«Что это значит?» — спросил Гехловуд.
«Я задал Дженни тот же вопрос. Она сказала, что тем летом ее отец хотел купить новую машину, но никак не мог выбрать модель. Он обратился к местным дилерам с просьбой о тест-драйве и несколько выходных подряд имел возможность тестировать разные модели».
«В том числе и черный Монте-Карло?»
«В том числе и черный Монте-Карло», — подтвердил Трэвис.
«Вы хотите сказать, что в день исчезновения Нолы за рулем этой машины мог быть Роберт Куин?»
«Да».
Гехловуд пригладил волосы и попросил разрешения забрать фото.
«Трэвис», — сказал я, — «нам надо поговорить с Тамарой и Дженни. Они дома?»
«Да, конечно. Заходите, они в гостиной».
Тамара и Дженни без сил распростерлись на кушетке. Мы больше часа пытались их разговорить, но они были в таком состоянии, что никак не могли собраться с мыслями.